Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Мы возвращаемся к прекрасной первой главе Откровения и рассмотрим 7 и 8 стихи. В этих стихах мы читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Всем любителям книг, захватывающим и непредсказуемым сюжетом, Откровение бы понравилось. С ней не сравнится никакая другая книга. Она наполнена драматизмом. Она переполнена неизвестности. Там полно таинственности, страсти, ужасов и бесконечных катастроф. Например, она рассказывает о будущем отступничестве церкви, описывает крах мировой экономики, повествует о решающей мировой войне. Она говорит о небывалых стихийных бедствиях, повествует об окончательных судах Божьего гнева. В ней описываются кровавые войны, политический конфликт, который открывает дверь злому правителю мира. Здесь говорится о полном уничтожении Вселенной и обречении на вечный ад людских тел и душ. Но в то же время удивительно, что это книга надежды, книга радости, книга со счастливым концом. Нам потребуется некоторое время, чтобы понять ее сюжет. Иоанну тоже понадобится время, чтобы раскрыть его перед нами. Поэтому стихи 7 и 8 дают нам обзор предстоящих событий, краткое представление содержания этой книги. Все внимание отводится тому, кто грядет. Книга рассказывает о втором пришествии. Главный тезис этой книги – Иисус Христос грядет. Это сжимает всю книгу до одного колоссального утверждения. Здесь, в 7 стихе, перед нами первые пророческие слова книги. «Вот Он грядет. Смотрите и внимайте». Это говорится в настоящем времени. Отметьте это. Здесь не говорится, что Он должен прийти или Он придет. Он уже в пути. То есть процесс его пришествия уже запущен. Это утверждение «Он грядет» на самом деле берется из книги Даниила 7.13. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». И дальше говорится: «И ему дана власть». Итак, Иоанн получает откровение о том, что созвучно с обетованием у Даниила. «Грядущий» — это титул, принадлежащий Мессии, это особое имя Мессии. В Евангелии от Матфея Иоанн Креститель, будучи уже в тюрьме, послал своих учеников к Иисусу спросить его: «Ты ли тот, который должен прийти? Иисус грядущий». 7 из тех 9 раз — это слова самого Иисуса, который сам о себе говорил, что Он грядущий. Нам следует открыть свой разум для понимания величия этого события, насколько важное место оно занимает в Писании. Я попытаюсь помочь вам в этом. Считается, что пророчество или предсказание будущего — занимают одну часть Писания, и одна треть относится к пришествию Иисуса Христа. Кто-то посчитал, что дано более 660 общих пророчеств, и из них 333 относятся ко Христу. 109 из них исполнилось во время Его первого прихода, а 224 исполнится во втором пришествии. Из 46 пророков Ветхого Завета менее 10 говорят о Его первом пришествии, 36 из них возвещают Его второе пришествие. Более 1500 мест в Ветхом Завете так или иначе относятся ко второму пришествию Иисуса Христа. Один из каждых 25 стихов Нового Завета прямо указывает на второе пришествие Иисуса Христа. На каждое одно упоминание искупления приходится два упоминания о втором пришествии, а сам Иисус говорит о своем пришествии 21 раз. И более 50 раз мы призваны быть готовым к Его возвращению. Итак, это главная тема Священного Писания. Я с любопытством отметил, что на конференции делегатов церквей со всего мира под руководством Всемирного Совета Церквей провели опросы и обнаружили, что только для 10% американских служителей второе пришествие имеет важность. 90% из них сказали, что для них это не имеет важного значения. Апостол Петр говорил об этом, когда сказал, что наглые насмешники говорят: «Где обетование пришествия его?» Насмешники всегда старались отрицать второе пришествие, потому что оно связано с осуждением, а они не готовы столкнуться лицом к лицу с Божьим судом. Но Библия очень ясно открывает, что Иисус вернется. И чтобы дать вам некоторое подтверждение этому, я скажу, что многое в Священном Писании требует возвращения Христа. Не только множество пророчеств об этом. Есть и другие важные принципы, по которым необходимо возвращение Христа. Я предложу вам некоторые из них. Прежде всего, согласно Божьему обетованию, Христу надлежит вернуться. Например, Бытие 49.10. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресил его, доколе не придет примиритель. Ему будет покорность народов». Еще тогда Бог пообещал, что это произойдет. И если это не произошло во время первого прихода Иисуса, это произойдет во второй раз. Во втором псалме Бог обещал, что народы преклонятся пред Иисусом Христом, и Он будет править ими жезлом железным. Но тогда это не случилось. Это должно произойти в будущем. Исаия сказал, что Он будет Бог крепкий, Отец вечности, и владычество на раменах Его. Когда Иисус родился на земле, Он не стал правителем. Следовательно, это должно случиться в будущем. Библия говорит нам в книге Захарии, что когда Он придет, то Елеонская гора будет разделена им, и народы будут собраны туда для суда. Библия говорит, что когда Он придет, Он принесет славное царство. И все это не произошло в первом пришествии, поэтому необходимо, чтобы это исполнилось тогда, когда Он придет второй раз. В 23 главе чисел говорится: «Бог не человек, чтобы Ему лгать. Бог говорит, что это произойдет, поэтому Сын Божий должен вернуться». Во-вторых, слова Иисуса требуют того, чтобы это произошло. Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Я собираюсь уйти, но иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус обещал, что когда Он уйдет, Он вернется. И это требует Его второго пришествия. В 19 главе Луки Иисус сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребите их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел». И затем вам известно, чем заканчивается эта история. Ниже в 26 стихе сказано: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимевшего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Иисус говорил: «Я царь, я уйду, но я вернусь. Я проверю, чтобы ты сделал привилегии Евангелия, и если ты ничего с этим не сделал, ты получишь проклятие от меня. Но если ты практиковал это с верой в меня, я заберу тебя с собой в славу». Он говорит, что он вернется. Господь Иисус послал Иоанну ангела, и этот ангел приходил к Иоанну, когда тот писал Откровение. 6 раз Иисус повелевал этому ангелу: «Скажи ему написать: „Вот гряду скоро“». Бог грядет. Иисус, который говорит только истину, сказал это, и Он обязательно это исполнит. В-третьих, залог Духа Святого требует этого. В Иоанна 15:26 Святой Дух назван Духом Истины. В Иоанна 16:13 Иисус сказал: «Он наставит вас на всякую истину. Он будет говорить обо мне. Он будет вдохновлять Священное Писание. Он будет управлять авторами, которые его запишут». Всякий раз, когда вы читаете о втором пришествии, 1 Коринфянам 1:4-8, Филиппийцам 3:20, Колоссянам 3:4, Иакова 5:8, 1 Петра 1:13, 1 Иоанна 3:2 и так далее, вы читаете свидетельство Святого Духа о втором пришествии. Это обещал Бог, Иисус и Дух Святой. В-четвертых, Иисус должен вернуться, потому что это требует Божий план для Церкви. В 15 главе Деяний я хотел бы показать вам очень важный момент. Павел и Варнава пришли и рассказывают об обращении язычников. Затем слово берет Иаков и говорит, 14 стих: «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». То есть у Бога есть цель, и эта цель — обратить язычников. В 15 стихе говорится: «И сим согласны слова пророков, как написано». И здесь он приводит цитаты из Ветхого Завета, из пророков Амоса и Иеремии: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Только что вернулся Петр и рассказал, что Бог спасает язычников, и, очевидно, Павел и Варнава тоже стали свидетелями этого. Они говорят, что Бог собирает себе народ из всех наций. В стихе 11 сказано, что они спасаются благодатью Господа Иисуса, так же, как и иудеи, а это и есть церковь. Скиния Давида или царская семья будет восстановлена, поэтому здесь мы видим призвание церкви. Смысл в том, что Бог призовет церковь, затем Он вернется и установит свое царство, и в этом царстве все народы будут под властью Христа. Давайте вернемся к этому ключевому стиху. «Бог соберет из язычников народ во имя свое», а затем стих 16 «Он вернется». Поэтому план для церкви состоит в том, чтобы сначала собрать ее, а затем Он вернется. Как написано в Ефесянам 5:25, «Церковь словно невеста, ожидающего своего жениха». Также этого требует Божий план для народов. У нас нет времени, чтобы подробно рассмотреть это, но Он должен вернуться и править народами. В книге Иаиля 3:2 говорится: «Господь приходит и собирает все народы, и приведет их в долину Иосафата, и там производит над ними суд». Это произойдет в будущем. А ниже в 9 стихе он говорит о войне. Здесь речь идет о великой битве Армагеддон. Наступает время будущего, будущей битвы и будущего суда. В книге Иаиля 3:12 сказано: «Там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Шестая причина для его возвращения – это обетование царства для Израиля. Он обещал, что Мессия придет и даст им царство. Когда он пришел в первый раз, они его не получили. В Исаии 59:20 мы читаем: «И придет Искупитель Сиона из сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Иными словами, Бог говорит: «Я приду и спасу вас вечным спасением». Когда Мессия пришел в первый раз, они его отвергли, но когда он вернется, они в него поверят. Иеремия 23:5. «Вот наступят дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Мессия придет, спасет их, даст им мир, благоденствие, безопасность и царство». Сама Троица гарантирует возвращение Христа. Он должен вернуться, чтобы судить народы, собрать церковь и принести Израилю царство. И еще три простых момента. Унижение, через которое пришел Иисус, требует его возвращения. Он пришел в этот мир и был отвергнут. Но история не может так закончиться. Библия говорит, что конец будет другим. Придет время, когда Христос вернется в славе, и Ему поклонятся все народы. В 26 главе Матфея повествуется ужасная история о смерти Христа. Он находится в гуще событий. Он стоит перед первосвященником. Стих 63. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои, считая это богохульством. Тогда они плевали ему в лицо и били его кулаками. Но Иисус сказал: «Вы не видели меня настоящего, и я не дам вам, чтобы эта история закончилась моим унижением. Вы увидите меня в силе и в славе». Мир еще не видел Иисуса во всей полноте. Шестая причина, по которой Иисус возвращается, это уничтожение дела дьявола и скинуть его с престола, который он захватил. В Писании он часто назван князем этого мира. Иоанн говорит, что мир лежит в его руках. В Римлянам 16:20 сказано: «Бог же мира сокрушит сатану вскоре». И, наконец, еще одна причина его возвращения – это ожидание святых. У нас есть надежда. Мы знаем, что Иисус грядет и что впереди нас ожидает вечная жизнь. В послании Титу 2:11 сказано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целеустремленно, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы ждем Христа. 2 Тимофею 4:8 говорит: «Возлюбили Его явление». Таким образом, вера во второе пришествие Иисуса Христа занимает центральное место в христианской вере. На кону стоит авторитет Троицы, исполнение Божьего плана для Церкви, для Израиля, для всех народов, свержение сатаны с трона и осуществление надежды верующих. Книга Откровения раскроет элементы всех этих причин. Теперь давайте понаблюдаем за тем, как Иоанн приоткрывает нам это. Он показывает нам славу этого прихода, и это его первый пункт. Все это было лишь вступлением, и я хочу, чтобы вы сосредоточились на следующем. Подумайте о славе этого события. Слава пришествия Христа обозначена выражением «с облаками». Облако символизирует Божье присутствие среди его народа во время их хождения по пустыне. Помните, облако вело их днем, а также облако славы Божией наполнило скинию. Также в книге Даниила 7:13 сказано: «Сын человеческий придет с облаками небесными». Вспомните, когда Иисус был на земле и пошел на гору и был преображен. По сути, там говорится, что на Сына Человеческого сошло облако. Когда Иисус возносился на небо в Деяниях 1:9, там сказано: «Облако взяло Его из вида их». И когда Он вновь придет, Он придет на облаках небесных. Матфея 24:30. Я думаю, что это не только простое облако. Я считаю, что это облако славы. Если мы посмотрим в Ветхом Завете, вернувшись далеко в бытие, мы читаем о славе Шехина, которая представляла собой ослепительно сияющий свет. Бог показывает себя в этом свете. Его также можно было слышать в Эдемском саду. Библия говорит, что Бог есть Дух, и, возможно, это какая-то энергия света, настолько мощная и ослепительная, что никто не мог увидеть ее во всей силе и остаться в живых. Так говорится в 33 главе книги «Исход». Поэтому нам можно увидеть только лишь какую-то очень маленькую часть ее. И даже от этой маленькой части нужно было чем-то заслониться, чтобы не умереть. Но в будущем при возвращении Христа слава не будет чем-то покрыта. Первым делом Бог, можно сказать, выключит свет во Вселенной. Солнце потухнет, не станет луны, и звезды свернутся рулоном. Все превратится в кромешную тьму. И в этой тьме с неба изойдет ослепительная слава Иисуса Христа. Возможно, подобно миллиону солнц. Ослепительное сияние Христа, согласно первой главе Евреям, это также может быть выражением образа Отца. Добавьте к этому ангелов в сияющей славе, а также прославленных святых Ветхого и Нового Завета, которые в блистающих белых одеждах шествуют на сверкающих конях. Немыслимо сияющее, великое ослепительное зрелище. Также Иоанн отмечает охват этого события. Его приход будет виден всей человеческой расе, каждому человеку на любой точке земного шара. Иоанн делит людей на две группы. Те, которые признали Его, и те, которые возрыдают пред Ним все племена земные. Откройте Иоанна 19:37. «Приходят воины, и копьем пронзили ему ребра». Стих 34. «И тот час истекла кровь и вода. Им не пришлось перебивать ему ноги, потому что он уже был мертв». Стих 36. Стих 36 гласит: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». А другое место в Писании говорит: «Возрят на того, которого пронзили». Он упоминает пророчество Захарии. Захария говорил, что это будут евреи. «Наступит день, когда возрят на того, которого пронзили, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на меня, которого пронзили». А вот что написано в Деяниях 2:22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете сего, по определенному совету и предведению Божьего преданного». И дальше смотрите: «Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». То есть он говорит: «Вы использовали руки римлян, но сделали это вы». Далее в Деянии 3:14 сказано, он обращается здесь к евреям: «От святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Итак, евреи, которые его убили, увидят его. Откровение говорит, что некоторые евреи будут спасены. Если точно, то 144 тысячи из них, по 12 тысяч из каждого колена, будут спасены, и они будут благовествовать в мире. Будут еще другие евреи, которые будут спасены во второй половине периода Великой Скорби, как раз перед его пришествием. И поэтому некоторые из евреев его увидят, будучи спасенными. но будут и те евреи, которые впервые его увидят сходящим с неба. И вот в тот самый момент они уверуют и будут спасены. Я верю, что для огромной нации Израиль во время второго пришествия Иисуса Христа будет моментом их спасения. Вернемся в 12 главу пророка Захарии, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, то есть я дам спасение евреям. Они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Почему же они будут рыдать? Потому что они осознают, что они сделали своему Мессии, когда его распяли. Слово «умиление» — это покаяние, которым они умолят о прощении. Они осознают свой грех, и их слезы будут слезами раскаяния. В тот день, говорит стих 11, поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. Это будет ужасная скорбь. Так было, когда благочестивый царь Иосия был убит фараоном Неко, о чем записано в 35 главе 2 книги Паральпоменон. Стих 12. «И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, и Левий, и сыны Симеона, и все остальные будут скорбеть, и все жены будут печалиться, и каждая семья будет рыдать». Это говорится обо всем Израиле. Далее мы читаем глава 13, стих 1. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Он простит им грехи и очистит. Он спасет весь Израиль». Какая удивительная истина! «В тот день, говорит Господь, изглажу грехи земли сей в один день». Кстати, это записано раньше в Захарии 3:96. «Изглажу грехи земли сей в один день». В тот день Израиль увидит ослепительную славу явления Иисуса, когда они раскаются, и Бог их спасет. Но обратите внимание на вторую группу людей, которые также увидят его. «И возрыдают о нем все племена земные». В Матфея 24:30 очень конкретно повествуется об этом. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Когда эти люди увидят Его, они тоже начнут рыдать. Однако это не печаль покаяния. Здесь говорится об остальном мире. Это язычники. Слово «возрыдают», которое здесь стоит в греческом языке, буквально переводится как «резать». Это оборот восточного языка. Когда люди были в глубоком отчаянии, по какой-то причине они резали сами себя. В третьей книге «Царств» 18:28 обезумевшие, охваченные паникой пророки Ваала, от ужаса, что он не слышал их молитвы, цитирую, «кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним». Люди в отчаянии резали сами себя. В те времена жители Востока имели такой обычай. Эти порезы были выражением отчаяния и печали. Когда наступит второе пришествие Христа, евреи будут рыдать печали раскаяния, как написано в Откровении 9:21, а остальные люди будут рыдать. Но это не будет печалью раскаяния. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Они будут плакать, но будут проклинать Бога и богохульствовать. Весь мир поделится на две группы людей. Евреи будут плакать и печалиться в раскаянии, а язычники будут рыдать от горя, осуждения и страха. Третий момент в этом коротком обзоре — это реакция людей на второе пришествие. Написано «Ей аминь». То есть Иоанн говорит «Да, конечно, гряди». Он использует здесь еврейское и греческое слово. То есть он говорит «Да, Господи, сделай это», потому что Иоанн в восторге от этого. Я думаю, что таким же должен быть и наш ответ. И, наконец, последняя особенность этого краткого изложения — это полная уверенность, непреложность возвращения Христа на землю. В 8 стихе мы читаем «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Я прочитал порядка 20 комментариев на этот раздел. Некоторые говорят, нам непонятно, зачем здесь этот стих. Но мне кажется, это просто утверждение. Мы не знаем, какое оно имеет значение в контексте. Но я понял, почему это здесь, с первого прочтения. Потому что Бог говорит, если вы думаете, что это может не случиться, то я, Господь, хочу подтвердить это. И там написано «говорит Господь Бог». Это его непреложная подпись в достоверности того, что это произойдет. Подчеркивая три своих качества. Номер один — его всезнание. «Я есть Альфа и Омега». Это первая и последняя буква греческого алфавита. Это гениальный способ хранения и передачи всякого знания. То есть он говорит: «Я высший суверенный алфавит, в котором содержится всякое знание, от А до Я». Он говорит: «Смотрите, я альфа и омега. Я содержу в себе свое знание, и в мире не существует того, что может испортить этот план. Поэтому это произойдет 100%. Поэтому второе пришествие — это непреложная истина. Второй атрибут Бога — это вездесущность. Он говорит, который есть и был и грядет. На самом деле это поразительное заявление. То есть я тот, кем был, кто есть сейчас и кто будет там. Я был, я есть, я буду. Вечное присутствие без всякого ограничения. То есть он не ограничен ни пространством, ни временем. Бог говорит: я пребываю всюду постоянно во всякое время, и поэтому нет ничего вне того, где я присутствую. И когда Бог говорит, что Иисус грядет, это установлено, потому что все вопросы, все проблемы, люди, события, места и вся реальность вечности видимы для Бога. Третье качество — всемогущество. В конце 8 стиха он говорит: «Я — Вседержитель». Кто-то скажет, допустим, он всеведущ, но, может быть, есть кто-то более сильный, чем он, и, возможно, это может как-то сорвать весь план. Но Господь говорит: «Я — Пантократор». По-гречески это означает «тот, кто обладает всей властью». Он — высшая сила, он обладает всеми знаниями, он везде и всегда. Он абсолютно суверен, и все под его контролем. Нет никого и ничего во Вселенной и во всем, что было бы сильнее его. Итак, Иоанн пишет, что Иисус грядет в облаке славы, и весь мир увидит его. Евреи восплачут и будут спасены, язычники поднимут рыдания и будут уничтожены. Но сегодня наша реакция должна быть: «Да наступит это». Однажды Иисус Христос ушел с неба на землю в смиренном положении, и Он вернется превознесенным. Он оставил небо, чтобы быть убитым, и Он снова придет с неба, чтобы убить. Однажды Он покинул небо, чтобы послужить, и Он снова придет с неба, чтобы служили Ему. Однажды Он покинул небо, чтобы предложить благодать, и снова придет, чтобы потребовать справедливого суда. Он покинул небо, чтобы взыскать и спасти, и снова вернется с неба, чтобы найти и уничтожить. Постоянный вопрос этой книги: а вы готовы, потому что Он грядет? Джон Филлипс пишет: «Один из наиболее будоражащих моментов в истории Англии рассказывает о завоеваниях и крестных походах Ричарда I. Его знают как Ричард Львиное Сердце. Когда он воевал с Саладином, его королевство оказалось в тяжелой ситуации. Его хитрый брат узурпировал власть и стал злоупотреблять правлением. Народ Англии тяжело страдал. Они молили о том, чтобы король поскорее вернулся. И вот однажды Ричард вернулся. Он высадился на берег Англии и направился к своему престолу. Об этом блестящем возвращении ходит много историй и много легенд. Но одна из них — история о Робин Гуде. Когда Ричард предъявил свои права на трон, никто не посмел перейти ему дорогу. Люди восклицали от радости. Они звонили в колокола без остановки. Лев вернулся. Да здравствует король! Однажды царь, который намного величественней, заявит свои права на трон. И это больше, чем Англия. И те, кто в его отсутствие творили зло и управляли его миром, будут сметены враз. И только те, кто любят его и преклоняют колени перед его суверенной властью, будут иметь место в его царстве. Склонимся для молитвы. Отец, мы тебя благодарим за этот захватывающий взгляд на пришествие Христа. И мы говорим вместе с Иоанном: «Да, аминь, да будет так». В то же время мы молимся, чтобы каждый присутствующий здесь был готов подчиниться Христу. Пока вы склонили головы и размышляете, скажу, если вы не знаете Господа Иисуса Христа, вы не готовы к Его пришествию. Нет никакой гарантии, что вам удастся остаться в живых в результате ужасных событий, которые будут предшествовать Его приходу, потому что большинство мира погибнет. Поэтому Павел говорит: сегодня день спасения. Просьба к Иисусу Христу спасти вас, покаяться в своих грехах и принять Его как Господа и Спасителя. Я верю, что вы откроете Ему свое сердце. Отче, говори к сердцам. Пусть никто не останется неподготовленным к неизбежному моменту и к трагическим событиям, которые предшествуют приходу Христа для суда. Будь милостив ко многим душам и спаси их ради Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.